Дорога церковь, мир Божий вам. Желание моего сердца поделиться Словом Божьим. Читаю Слово Божие. Пророк Михея. 6 глава. С 8 стиха и ниже. Откройте Библию. Книга Михей, 6 глава, с 8 стиха. Читаем. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно ходить пред Богом твоим». Глаз Господа взывает городу, и мудрость благоговеет перед именем Твоим. Слушайте жезл того, кто поставил его. Не находится ли теперь в доме нечестивого сокровища нечестия, и уменьшается мера отвратительная? Могу ли я быть чистыми весами, неверными сабинчиками, гирями в сумме, так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Аминь. Вот такие слова прочитал я с помощью Божией. И мы видим, что Господь на протяжении жизни человека, Он всегда заботится о жизни человека, о справедливости его. И в этих стихах Он требует нас действовать справедливо. Посмотрим глубоко посредством Духа Святого в наши сердца, нашу жизнь, в которой мы живем в бушующем океане. Справедливо ли мы поступаем в доме своем, в доме свое сродства с детьми? Может, мы разницу ставим? Может, мы неправильно обращаемся с женой, у жена и с мужем, с детьми. А также говорит и о том нас глубоко, справедливо мы поступаем в церкви. Правильно ли мыслим? Может, мы стараемся, но наши мысли не соответствуют тех дел христианина, которые мы обязаны поступать и делать. И вот эта справедливость, раньше об ней говорили на площадях, в церквях, редко идет проповедь. Но если она идет, то некоторые отворачиваются от этого. Почему? Потому что касается сердца. Потому что он несправедлив. Но он подмазывается под это, чтобы показать, я также христианин. Но Господь через Слово предупреждает нас сегодня, что это есть. Это было, есть. И на сегодняшний день особо мы должны быть внимательны. Враг не спит. Много повалил тех, которые должны быть в вечности. Не могли дойти до берегов спасения. Поэтому справедливость должна не только в одном чем. Справедливость должна быть и в малом, и в большом, и везде, куда ты ни прошел, тебе сказали, это брат Иосиф, это брат Пихай, это Николай, это люди христиане. Это люди, те, которые служат истинно перед Богом. Они боятся греха. Поэтому, почему я так сказал? Чтобы неповадно другим было нам. Что прежде всего, сатана думает и бьет на тех, кто руководит церковью. Он старается, хотя и не согрешимы, греха не имеем, но сделать нас несправедливыми, чтобы показать, что, ага, вот этот человек, да, он христианин, но он где-то ошибся. И этот грех разносится. Поэтому мы должны очень быть внимательны, чтобы не обидеть своей несправедливостью праведника, чтобы не нанести удар в сердце, такой удар, который человек сколько живет и помнит, и говорит, я недостоин был. Ну как меня сатана вкусил, положил на лопатки. Я еле устал. Я не мог бы встать, но рядом был Христос со мной. Я был в слезах, в отчаянии, но глубоко молился, чтобы справедливость Божия была в моем сердце. Дорогой брат, сестра, своей справедливостью мы не дойдем до берегов спасения. Чтобы справедливость нашего Господа Иисуса Христа всегда отражалась, где бы ни пошли и что бы ни делали. Любовь Иисуса Христа нас делает справедливыми. И поэтому мы радуемся, и поэтому мы здесь. Нас ничего другого не влечет. Нас влечет дом спасения. Здесь открывается Господь через Слово. И оно доходит для сердца, мысли. И говорит нам, а ты справедлив ли, Иосиф? Быть справедливым невозможно своим усилием. Быть справедливым нужно быть, иметь на то, что Господь говорит. А Он говорит, без рождения свыше никто не может войти в Царствие. То, где приготовил Господь для нас всех, кто имеет рождение свыше. Можем быть хорошими людьми, начитанными, грамотными. Повелевать можем. Можем горы повелевать, ставить на место. Можем иметь так слово, запятые везде знать. Но нет одно слово. Но нет спасения, не можешь быть в Царстве Божьем. Пусть Господь нас помилует, подготовит нас, чтобы справедливость осталась Божья навеки. А когда ты верен перед Богом, то другой радости нет. Ты готов? А если готов, значит, Господь, когда бы ни пришел, Он подготовит тебя и очистит, если ты будешь с Ним сегодня. Пусть Господь прославится в наших устах, в делах, в церкви. Ему слава во веки. Аминь. Помолимся. милосердный праведный Господь, Спаситель и Бог, Иисус Христос, мы обращаемся к Тебе в этот вечерний час и благодарим Тебя, что Ты любишь нас. Ты возлюбил прежде создания мира, и поэтому Ты тревожишь нас, Ты зовешь нас. Порой мы не слышим Твоего голоса, потому что несправедливо порой поступаем перед Тобой. А Ты хочешь, что церковь была без пятна, без порока. О, Иисус, мы пришли к Тебе сегодня. Проверь нас. Проверь и укрепи в вере, в правде, в чистоте, в святости. Господи, чтобы у нас и весы, и желания, и старания ходить в церковь не лукавило перед Тобою, Господь, перед братом, сестрою, чтобы духовная чистота, рука Твоя, которую Ты сказал, с моей руки никто не похитит, вела нас к тем Твоим чертогам, где Ты одесную Бога. Приготовь каждую церковь, приготовь эту церковь, в которой мы стоим. Она очень дорога, она паче Тебя, Иисус. Ты проверяешь каждого и хочешь, чтобы быть честным, справедливым. Подготавливай, ты скоро придешь. За все, Боже, прославься, приготовь, кто будет говорить слово, Господь. Пусть милость Твоя сияет вечно. Отец и Дух Святой. Аминь.
Поскольку мы по четвергам сейчас находимся в Евангелии Матфея, то и сегодня вечером я хочу прочитать с этой Евангелия Матфея. Правда, немного вперед заходим, потому что мы в четверг, мы находимся в 12 главе Евангелия Матфея. Сейчас я хочу прочитать с 20 главы Евангелия Матфея. Несколько раз уже раньше мы с вами обращались именно к этому тексту, записанному в этой главе, в 20 главе, с начала 16 стихов. И вот, исследуя эту Евангелию дальше, наперед смотря, я еще раз решил обратиться к этому тексту, то, что Господь открывает. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работнику виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно. И им сказал: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет – дам вам. Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец вышел около одиннадцатого часа и нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: нас никто не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, принесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Вот такой текст мы прочитали. Я думаю, что вы все много раз читали эту притчу. Я имею такую веру. И размышляли, наверное, один раз о ней. Конечно, мы должны понимать, что притча есть притча, и на основании притчи мы никогда не можем строить какие-то догматические свои учения. Притча совсем другое, Господь хочет подчеркнуть. Иначе, если брать и дословно эту притчу толковать, что эти работники работали, и потом, если рабочий день – это есть жизнь человеческая, оплата – это уже есть в потустороннем мире, когда каждый из нас пристанет перед Господом, чтобы получить то, что мы делали в соответствии здесь на земле, то оказывается, что и в Царстве Небесном тоже есть зависть, тоже недовольство, тоже ропот, чего не может быть и чего нету. Поэтому мы должны прежде всего понять направление этой притчи и что Господь хочет подчеркнуть и на что Он хочет обратить наше внимание. Конечно, здесь есть много-много того, что мы можем подчеркнуть, и в действительности мы это черпаем отсюда. Но сегодня мое желание обратить ваше внимание на такое слово очень сладкое, очень привлекательное – равноправие. Это то, за что люди борются, это то, за что люди жизнь отдают. Все хотят быть равноправными, никто не хочет быть рабом, никто не хочет быть слугою. Все хотят быть равными. Так вот, люди борются, восстают, делают восстание, войны, рабовладельчество, расовая дискриминация, равенство мужчин и женщин, другие равенства. И людей так этих превозносят, которые борются и добиваются каких-то равноправия какого-то или еще что-нибудь. Так вот, эта притча, она провозглашает равноправие. Самое обыкновенное слово – равноправие. Давайте мы первое, на что посмотрим, не на самую притчу, а мы посмотрим на приобретение вечной жизни. Как она приобретается, вечная жизнь? Кому она дается? Кому дается предпочтение? Имеется ли какая-нибудь дискриминация в приобретении спасения? Или в равной степени Бог дает одинаково спасение как для бедных и богатых, как для рабов, так и для рабовладельцев? Так вот, мы читаем в Слове Божьем, что Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Вот кого касается спасение. Даже самые падшие грешники, блудники, разбойники, воры, мытари. Они нашли во Христе Иисусе спасение, прощение грехов и дар вечной жизни. Они получили прощение грехов. Это удивительно. Всякий раскаявшийся грешник и раскаивающийся грешник, и тот, который раскается в будущем грешник, он получал полное прощение грехов и полное спасение. Господь никого не принимал на каких-то условиях. Я тебя принимаю, но я еще посмотрю немножко, как ты будешь вести. Он никому не давал испытательный срок, 1, 2 года или 3, а потом уже говорит, ну ты уже прошел испытательный срок, поэтому я уже принимаю тебя полностью и прощаю все твои грехи. Посмотрите в Писании. Никодим, учитель Израилев, человек высокой культуры, образования, религиозности, а он получает спасение, получает прощение грехов на одном уровне, как женщина, которую мы читаем в следующей главе, в 4 главе. Помните, о какой женщине там идет речь? Иоанна 4 глава. С этой женщиной никто не хотел общаться. Между ними здесь на земле никакого равноправия не было и не может быть. Он религиозный деятель, влиятельный деятель. А она даже мужей имела столько, что, наверное, и сама счету сбилась. Она могла только идти днем, чтобы воды набрать, потому что в это время никто из женщин не ходил. Так вот, смотрите, и Никодим, и самарянка абсолютно равноправны в приобретении Царствия Божьего, прощения грехов. Господь не дает никому из них предпочтения. Приходящего ко мне, он говорит, не изгоню. Придите ко мне все, он говорит, абсолютно все труждающиеся. Вот какой наш Господь. Посмотрите на Нафанаил. Нафанаил, философ, сидел под смоковницей, размышлял. Помните, Господь ему говорит, я видел тебя под смоковницей. Что он там делал? Размышлял человек обычно. Он человек был религиозный. Вы помните, что он сказал своему другу, когда тот пришел и говорит, мы нашли Мессию. Откуда, он спрашивает? С Назарета. Он ему говорит, а ты что, в своем уме? Ты из Назарета разве может быть добрый? То есть Нафанаил был человеком философского склада характера. И однако же Матфей, будучи мытарем, Нафанаил, будучи человеком совершенно другого склада ума, они получают в равной степени прощение грехов и получают спасение. Посмотрите, разбойник на кресте и Савл, то же самое, они получают абсолютно все, старые, молодые, бедные, богатые, абсолютно никто не имеет преимущества ни один, ни перед другим. Так вот, спасающая вера, мы должны знать, что спасающая вера – это вера, дающая прощение грехов и дар вечной жизни, независимо от заслуг человеческих. Может быть, это будет великий военачальник, может быть, это будет величайший политический деятель, может быть, это будет человек, благотворящий, сделавший очень много милостыни. Помните, как эти пришли учителя Израиля ко Христу и говорит, он достоин того, чтобы ты сделал это, потому что он любит народ наш, и он построил нам синагогу. Но он точно такой же был грешник, нуждающийся в спасении, как и тот разбойник, который висел на кресте. И он получил прощение грехов и спасение, опять-таки, посредством спасающей веры. Так вот, прощение грехов и спасение – это не есть обмен или торговля. Мы не покупаем вечную жизнь. Она не дается в результате продолжительности какого-то определенного служения. Абсолютно нет. Она дается в результате веры. В последний момент разбойник, вися на кресте, в последний момент получил спасение. Его товарищ тоже висел по другую сторону Иисуса Христа, но не получил. У них была одинаковая возможность. И тот, и другой в ужасных муках агония, но один проклинал и ушел в вечную погибель в ужасных муках, а другой вместе с Иисусом Христом наследовал вечную жизнь. Так вы искаете, а где же справедливость? Один десятилетиями от юности и до седины, помните, один псалмопевец в своем псалме воспевает – от юности и до седины он. А другой, вися на кресте в последний миг, Где справедливость? Где равноправие? Почему так? Так вот, обратите внимание, предыдущая глава 19, здесь 30 стих объясняет нам: многие будут первые последними, и последние первыми. Что это значит? Как объяснить? Многие будут первые последними. И тогда он приводит вот эта притча, 20 глава. Эта притча приводится как доказательство того, что это значит. Он начал с последних и дошел до первых. Но это не значит о том, что последние получили больше, и последние заняли лучшие места, как мы иногда в самолет заходим. Те, кто первые зашли, где места не указываются, те первые зашли, они заняли получше места, кто последние, там в хвосте будут сидеть. Абсолютно нет. Не об этом идет речь. Многие будут первые последними. Получают одно и то же. Так вот, как это может быть? Вот это и есть принцип равенства. Господь хочет подчеркнуть, первые и последние абсолютно одинаковые. То, что Он начал с последних, как я уже сказал, это не значит, что первые будут обижены чем-то или получат какое-то плохое место или еще что-то. Нет, абсолютно не то. Знаете, если кто-то из вас занимался спортом и любит... В спорте есть такое выражение, когда все бегущие, и вот они все одновременно пересекают финишную ленту, называется в мертвом гете или гите. Так вот, они все одновременно касаются. Так вот, в этом и есть суть притчи. Да, то, что они начали в разное время... Они начали в разные, они одни с утра, другие с обеда, а третьи за один час, но последние они все одновременно подошли. К чему еще? Они все одновременно, как равноправие, получили то, что им сказал хозяин, по динарию, и те, и другие, и третьи. Так вот, все получили одинаковую зарплату. По какому принципу? Работники получали по договору. Хозяин несправедлив? Нет, он был щедр. Тогда в чем дело? Если хозяин справедлив, хозяин не нарушил свое слово, как вы видите, абсолютно ничем, никакой дискриминации. Почему они не радовались тогда? Почему они не благодарили? Они же там торчали. Никто их не замял. Они же не то, что они ходили, просились и все. Вот, и вернее, хозяин просил их, умолял и все. Они сказали, ну, мы посмотрим, как другие там дадут нам. То есть, это не то, что их был выбор. У них никакого выбора не было. Все дело было в хозяине. Он мог их нанять, а мог и не нанять. Он мог их взять, а мог и не взять. Это все его дело. Так вот, дорогие мои, почему они не радовались? Потому что зависть, его милосердие и его любовь и его отношение к другим людям раздражали и других. Вот оно что. Раздражали и продолжают раздражать. И сегодня, дорогие мои, вот эта любовь и милосердие Господа нашего ко всему падшему человечеству – оно раздражает некоторых людей. О, если бы Господь давал предпочтение какой-то категории людям. Как вот эти говорят, что ты нас сравниваешь вот с этими людьми? И сегодня есть то же самое. Люди, которые хвалятся своим прошлым. Что ты меня сравниваешь с этим человеком? Я с детства верующий, я с детства хожу. А этот прогулял, прокутил всю жизнь, валялся. И, друг, ты меня сравниваешь с этим человеком? А хозяин что говорит? Или ты завистлив от того, что я добр? Это я. Разве я не властен делать, что хочу? Так говорит Писание. Ибо так возлюбил Бог некоторых в мире, или как написано? Ибо так возлюбил Бог весь мир, всех, и бедных, и богатых, всех возлюбил, и тех, которые воспитывались и росли в верующей семье, и тех, которые воспитывались, росли в семье алкоголиков или в других семьях. Всех Бог возлюбил и отдал своего единородного Сына. Для чего? Чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел дар вечной жизни. Вот оно, Его справедливость, вот это есть Его равноправие. Но нам сегодня очень трудно согласиться с кем-то. Сегодня многие люди даже против Библии восстают. Почему? Потому что я так не хочу, мне так не нравится, я так не понимаю, так несправедливо, если Бог будет так поступать. Что же это за Бог, который вот такую несправедливость? Заметьте, они не обвиняют хозяина в скупости. Они не говорят, ух, какой он скупой. Абсолютно нет. Они не говорят о том, что он нечестен. Нет, хозяин говорит, я разве с вами не договорился? Я же договорился с вами. Кто может обвинить меня в нечестности, говорит Христос? Кто может обвинить меня в неправде? Никто не может обвинить. Это его право, это его выбор. Но они понимали превратно. Братья, дорогие сестры, почему мы сегодня видим так много проблем? Вместо радости – унылые лица. Вместо благодарности – ропот и недовольство. Потому что несогласие с сутью и принципами жизни Церкви и служения Богу. Вы знаете, что Писание говорит, какой Христос, таковы и Христовы. А Христос роптал когда-нибудь? Христос был когда-то недоволен? Нет. Тогда кто же те люди, которые поступают иначе? Которые недовольны действиями Бога? Я не говорю действиями человека, а действиями Бога. Следующее, на что обращаю ваше внимание, с этой притчи третье, суть справедливости и суть равенства. В чем она заключается? Бог есть хозяин дома. Бог есть хозяин. Если так говорить образно, хотя я не хочу именно придавать непосредственно конкретное значение, но тем не менее он хозяин, он владыка, он властелин. Виноградник – это есть Царство Небесное. Вот. То есть, сфера спасения. Работники – это те люди, которые получают, поступают на службу к этому царю. Рабочий день – жизнь человека, а вечер – вход в вечность, динары – вечная жизнь. Я не хочу конкретизировать, что это именно точно так и все. Но я думаю, вы меня простите за такое сравнение. Но это только на короткое время, я так предлагаю вам подумать. Единственное, с чем, что я хочу сказать, что тут написано, ибо Царство Небесное подобно. Это не есть, ибо Царство Небесное есть вот так, как здесь сказано, подобно этому. Это можно уподобить этому, но нельзя конкретизировать, что это так именно и не иначе. Так вот, вечная жизнь, если брать из этой притчи Слово Божие, вечная жизнь не распределяется в соответствии с продолжительностью служения на ниве Божией. Мы с этим согласны? Она дар Божий, вечная жизнь. Вот что мы можем взять с этой притчи. И Христос хочет подчеркнуть. Те, которые трудились весь день, и те, которые пришли в конце, они получили одинаковую плату. Вот оно. Если говорить о вечной жизни, то это есть да и аминь. Все Писание об этом говорит. Вечную жизнь мы получаем не в зависимости от продолжительности нашего служения. Она дар Божий. Посмотрите, в этой же 19 главе 27 стих. Петр, отвечая, сказал Иисусу Христу: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в погибите, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит домы или братьев, сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Его, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Видите ли, жизнь вечная дается в равной степени всем. Другое дело, разные награды или еще что-то. То есть место в царстве не зарабатывается. Оно получает даром, по благодати. Так думала мать сынов Заведея. Помните, она пришла к Иисусу Христу, и она говорит: «Вот я хочу, чтобы сии два мои сына», помните ее просьбу, желание, «чтобы они сели в Твоем царстве один справа, другой слева». Но Христос ей сразу ответил. Так вот, в Царстве Божьем будут и блудники, и сборщики податей, и хромые, и слепые, и цари, и нищие, и принцы, и принцессы, и князья, и рабы, и рабовладельцы, и военнослужащие, и многие-многие, и пророки, и апостолы, все войдут в Царствие Божие по вере, получив спасение даром. И даже те, которые за мгновение до смерти в действительности уверовали, потому что Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Вот что делает наш Господь. В вечности будут различия? Да, различия будут в вечности. Среди тех, которые получили вечную жизнь, будут различные награды, будут различные венцы, но это совсем другая категория, это совсем о другом речь идет. А мы ее говорим о спасении, мы говорим о даре вечной жизни. Это то, о чем здесь сказано в этой притче. Кто-то будет сиять, как светило. Помните, Даниил в своем пророчестве, в своей книге, 12 глава, там в начале, прочитайте, там он говорит, что одни будут как светило сиять на тверди небесные, а иные будут как звезды. Но они все в вечности, они все бывшие, прощенные грешники, получившие спасение даром по благодати. Четвертое, на что обращаю ваше внимание, спасение – это Божья инициатива, хозяин есть Бог. Он ищет, Он спасает. Посмотрите, в этой притче последнее слово за Ним. Он выходит, Он спрашивает. Мы только выражаем свое желание, когда Он спрашивает, приглашает, мы тогда говорим: «Да, Господи, согласен». То есть свое согласие, мы, свое желание – Он, как говорит апостол Павел, есть начальник и совершитель веры нашей. Мы Его любим. Почему? Потому что Он полюбил нас первыми. Помните, Христос говорит: «Не вы Меня возлюбили, а Я вас возлюбил». Вот кто является начальником и совершителем нашей любви, нашего спасения. Мы любим Его, потому что Он нас первый возлюбил. Мы служим Господу, потому что это привилегия, потому что Он учит нас служению. Спасающая вера прежде всего выражается в служении Богу, в святой богобоязненной жизни Ему. Смотрите, что здесь написано. Бог дает условия спасения. Не мы даем условия Богу для спасения, но Бог дает условия для спасения. Он устанавливает цену. И посмотрите, когда Он нанимает, кто принимает эти условия? они входят в Царствие Божие. Кто не принимает этих условий, они уходят разочарованные. Помните, на таких же точно условиях Бог предлагал спасение богатому юноше. Он принял его, он ушел опечаленным, потому что он хотел войти в Царствие Божие на своих условиях. Так не бывает. Бог нанимает, или как этот хозяин, он нанимает на своих условиях. Он не торгуется. Вот оно что. Так вот, дорогие, смотрите, сколько раз хозяин виноградника входил и призывал? Несколько раз. Кто-то откликнулся в начале. Мы нигде здесь не читаем, что там многие хотели, но хозяин остановился и сказал: «Но». Нет, он вышел, договорился, а остальные ничего не сказано. Вышел же около третьего часа, увидел, написано, увидел других, стоящих на торжище. Опять сказал: «Идите и вы». Опять вышел около шестого часа. Потом вышел около девятого часа, и то же самое. Наконец, около одиннадцатого часа вышел. Кто-то откликнулся в самом начале, а кого-то он выходил и звал, и звал, и звал, и он откликнулся только в самом конце, в одиннадцатом часу. «Что вы праздно стоите?» Милые, Бог продолжает призывать грешников в свое царство. Он продолжает и призывает тружеников на ниву свою. Скоро наступит ночь. Заметьте, что делали эти работники? Это очень важно, милые мои. Когда Господь спасает, спасающая вера, она в чем-то выражается. Да, Он их призвал в свой виноградник для того, чтобы они трудились, для того, чтобы они делали ту работу, которую Он им скажет, которую Он им предложит. Не они делали то, что они хотели, не они ставили условия хозяину, но они выполняли условия хозяина. Братья мои, сестры, для нас это очень важно должно быть. Спасающая вера – это не просто вера. Ага, мы уверовали, мы спаслись, и теперь все, мы сами себе хозяева, что хотим, то делаем, куда хотим, туда и идем, как хотим, так и живем. Это не есть вера спасающая. Спасающая вера – это вера, которая ведет нас в полное повиновение тому, в кого мы верим. Принятие Его условий, абсолютно всех условий, которые Он говорит нам. Мы не можем Богу диктовать свои условия. Мы должны принять Его условия, которые Он говорит, и жить в соответствии с этими условиями, и трудиться в соответствии с этими условиями. И Бог нас призывает именно к этому. Заметьте, те, которые потрудились с самого утра, и когда пришли уже последние, они не сказали: «Ну, я уже состарился, я уже всю жизнь столько протрудился, пусть теперь другие потрудятся немножко». Вы никогда не слышали, чтобы так кто-то в церкви говорил? «О, я уже столько лет тружусь, теперь пусть уже молодые трудятся, им дорога». Нет, милые мои, если ты в Царстве Небесном, если ты действительно призван хоть от юности твоей, хоть в самом раннем возрасте, и доколе сердце бьется, ты должен быть тружеником в Царстве Небесном. До тех пор, пока Господь скажет: «Хватит, войди, я рассчитаюсь с тобой за твой труд, за твое служение». Мы не имеем права делать так, и никто не, и никому не позволено это делать. Следующее, на что обращаю ваше внимание, то есть спасающая вера, если читать этот текст, что он их нанимал в свой виноградник для того, чтобы они трудились. Так вот, спасающая вера – это вера, проявляющаяся в делах. Правда, Яков пишет: «Вера без дел мертва. Вот что говорит нам Слово Божие. И это подчеркивает, это спасающая вера. Хочу, чтобы это вошло в наше сознание. Она проявляется в делах. И чем больше человек трудится, тем больше Бог возлагает на него дел и труда на ниве своей. Вы помните притчу, которая написана в этой же Евангелии Матфея? Мы будем проходить. Сейчас мы 12 главу проходим. Когда мы будем проходить 13 главу дальше, вы помните дальше, о чем речь идет. Потом речь идет, как господин один давал своим рабам, одному 5 талантов, помните, другому 2, да, потом 1 талант. Вот. И вот когда начал он рассчитываться, помните, он говорит: вот тебе еще добавляет, вот тебе ты имел, вот тебе еще он дает. Те говорят: где же справедливость? Помните, почему? А Господь так как предусмотрел. То есть, что спасающая вера – это вера, проявляющаяся в делах. Еще одну заметьте здесь. Хозяин дома сострадателен. Он, когда вышел, смотрит, стоят еще люди. Он говорит: что вы праздно стоите? Они говорят: мы никому не нужны. Никто нами не интересуется абсолютно. Никто нас не нанял. И хозяин тогда говорит: 1 час остался. И хозяин говорит: пошли. Пошли. Вот такой наш Господь сострадательный. Господи, помяни меня, когда ты придешь в Царствие Твое. Ныне будешь со мною в раю. Ныне. Вот какой наш Господь. Он сострадательный ко всем страждущим, ко всем угнетенным. И он говорит, что тот, кто оставит здесь домы, братьев, сестер, отца или мать, жену, детей, он получит во 100 крат. Господь замечает абсолютно все. Господь, в него, как мы говорили сегодня утром, перед лицом его памятная книга о боящейся. И там записывается, вносится каждый цент, все-все абсолютно, то, что мы делаем ради Господа. То, что мы действительно, чем мы жертвуем ради Господа, оно все заносится. И это не потому, что Господь нуждается в этом. Он не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, абсолютно нет. Но Он сострадателен. Он хочет помочь нам. Он оказывает нам величайшую честь и привилегию. Эти люди ничего не смогли изменить в его винограднике, трудясь 1 час. Он бы свободно без них обошелся. Но их наем в последний час, это говорит о величайшем сострадании нашего Господа. Чем послужил этот разбойник, висящий на кресте? Что он сделал для Господа? Много ли он потрудился? Но в этом, в его спасении, выражается глубочайшее сострадание Иисуса Христа к бедным, страдающим грешникам. Выражается его любовь. Так вот, Бог дает абсолютно все, что Он обещает. Однако, Он дает нам гораздо больше, нежели мы этого достойны или мы это заслуживаем. Смотрите, во 100 крат больше. И посему, милыми, чем больше мы отдаем для Господа, то ли времени, то ли средств, то ли еще что, подумайте, какой вклад, какой процент в небесном банке во 100 крат. Если вы дали 1 цент. Это все прообразно, конечно, мы понимаем. Но дело заключается в том, что когда мы придем на небо, и Писание говорит, я уже говорил об этом, одни будут как солнце на небе, как светило на небе. Это то, что мы получим во 100 крат, несравненно раз больше, жертвуя тем, что мы имели здесь, на земле. Никто из людей не заслуживает вечной жизни. И последнее, на что обращаю ваше внимание, из того, что мы прочитали. Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? И заметьте 16 стих. Так будут последние первыми и первыми последними. Это то, что мы прочитали конец 19 главы. Как это будет? И Господь нам объясняет, как это будет там. И Христос говорит, не ропщите. В Царстве Бога нету зависти, милые мои. В Царстве Небесном нету зависти, это страшно. Отвергнуть призыв Отца и не войти на брачный пир, брат рассказывал счастье творения. Да. Этот юноша, ушедший, растративший все свое имение, все свои средства, он вернулся, и отец говорит, сей сын мой был мертв, теперь жив, пропадал и нашелся. Вот об этом нужно радоваться. А он зависть у него, зависть, зависть. Христос говорит, милые мои, если ты завистлив, то тебе нечего делать в Царстве Моем. Бог щедр. Бог щедр. Все, что мы имеем, это абсолютно по щедрости Его. Помните 102-й Псалом? Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. И там дальше. Ибо Он насыщает нас милостью и щедротами Своими. Бог щедр. Каждому из нас Бог щедр. Братья мои, сестры, вспомните свою жизнь. Что вы имели? Как вы жить начали? Как вы устраивались о своей жизни? Будьте объективны в своем суждении, и вы увидите, что исключительно Бог был щедр к вам. По своей щедрости, по своей великой милости Бог наделил вас тем или другим. Поэтому в Царстве Его должна быть радость и благодарность. Реакция неба на обращение грешников – радость на небе. Помните, Слово Божие говорит, «Итак, более радости на небе об одном кающемся грешнике – радость. Да сохранит нас Господь, чтобы никто из нас не был подобен этому старшему сыну, завистливое око не захотел войти, чтобы порадоваться». Итак, заканчивая то, что мы прочитали, пусть Господь вам еще больше и больше положит на память ваше сознание, откроет вам еще больше, больше из этой притчи, из этого святого слова. Но я хочу сказать, что обращение разбойника, оба разбойника висели на кресте в одинаковых условиях, оба удостоились чести. Я понимаю, что их распятие там, на этих крестах, по ту и другую сторону, это есть величайшая привилегия для этих людей получить спасение. Да, это ужасные пытки, ужасная мука, но именно таким путем Бог решил дать им спасение, прощение грехов. Один принял, а другой отвергнул. Братья мои, сестры, Бог разные условия ставит нас. Это Его право. Он говорит, разве я не властен делать, что хочу? Кому-то Он дает возможность родиться в христианской семье для того, чтобы спасти вас. А кому-то Он дает совершенно другие условия, другие обстоятельства. Но тем не менее Он приводит вас в такие состояния, условия, где вы можете обратиться к Нему, уверовать в Него или же отвергнуть. Не все ловят рыбу, как ловили Петр, Андрей, Иоанн и Иаков, и Он их призвал. Не все были мытарями, как Матфей, он призвал Матфея. Это его дело. Но он в равной степени призывал. Помните, осуждали Иисуса Христа. Почему? Потому что он любил есть и пить вместе с мытарями и грешниками. Но многие из них мытари еще обратились. Мы знаем два мытаря. Матфея, а второго Закхей. А их множество было. Они возлежали. Помните, Матфей сделал пир у себя в доме после обращения своего и призвал мытарей туда. И в равных условиях. И эти люди были в равных условиях. Вот оно, равноправие. Никакой дискриминации в деле спасения мы не имеем. Нету дискриминации. Поэтому сегодня обвинять Бога в том, что я не спасен, или я не получил спасение, или я рос в таких обстоятельствах, как многие сегодня говорят о том, что да, мы в Советском Союзе росли в таких условиях и учились и тому подобное, и все. Но тем не менее, там было много людей, люди, которые следовали за Господом, посвятили свою жизнь для Господа. Вот оно, равноправие. Один из них в последний момент обратился в последний час. Кому нужен был этот презренный человек? Кому нужен был этот отверженный, негодный разбойник, на которого, может быть, и плевали, и все люди торжествовали, получил по заслугам. Так тебе и надо. И он не отвергает. Заметьте, что этот разбойник, он не отвергает. Он говорит, мы достойные по делам нашим получили. И он вошел в Царствие Божие, вечную жизнь. Скажите, чем отличается жизнь этого разбойника, который в последний час получил прощение грехов, от вечной жизни, которую получил Авраам? Точно такую же жизнь, как получил Адам, как получил Авраам, как получил Ной, как получили, так ее получил и этот разбойник. Вот оно, равноправие в получении спасения, в приобретении вечной жизни. Равноправие. Так как апостолы, так и пророки, представляете, в вечном царстве будут те, которые последовали за Христом от юности, может быть, лагеря прошли, может быть, многие-многие бедствия в своей жизни прожили. И тот, который в последний момент на одре болезни перед смертью искренне обратился и уверовал, и получил прощение грехов и дар вечной жизни. Единственное, что я хочу сказать, это Божье право. Мы не владеем своей жизнью. И поэтому, когда мы слышим призыв Божий, мы должны откликаться. Потому что мы не знаем, что будет завтра. И горе тем людям, которые откладывают свое спасение на позже, на завтра, на завтра, на завтра. В этом сегодня проблема многих и многих людей. У нас нет времени, наше время вышло уже, чтобы показать, есть много библейских примеров, когда люди не дорожили той возможностью, который Бог им предоставил, нанимая их в свое царствие, они откладывали, они потеряли абсолютно все в своей жизни и ушли в вечную погибель. Да сохранит нас Господь от этого. Да поможет Он нам быть прилежными тружениками в Его царстве, в Его винограднике. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий наш, мы благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, как мы счастливы и как мы блажены в том, что мы имеем такого чудного и дивного Спасителя, который в равной степени призывает и бедных, и богатых, и знатных, и незнатных. Господи, как мы счастливы, что наша жизнь в Твоих руках, в руках любящего, верного, милующего Спасителя и Бога нашего, иначе мы никогда бы не смогли бы приобрести спасение, если бы его, оно покупалось, если бы оно достигалось какими-то другими путями, Господи, нас бы и близко к воротам бы этого царства не подпустили бы. Но мы благодарны Тебе, что Ты вышел из своего царствия, и Ты вышел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие, и Ты нас нашел, и Ты нас призвал. Хвала Тебе, Боже, а поэтому мы просим и молим Тебя, помоги, чтобы мы были в действительности прилежными работниками в Царстве Твоем, чтобы наша вера не была мертвой верой, но чтобы наша вера была живой верой, верой, приносящей обильные плоды во славу Твоего святого имени. Услышь нас, Господи, благослови нас, когда мы разойдемся. На эту трудовую неделю, кто бы где ни находился, мы просим, пусть Твоя благодать сопровождает каждого из нас. И если продлишь нашу жизнь до четверга, то даруй нам также желание прийти в дом Твой для совместного поклонения святому имени Твоему. Услышь нас, Господи, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.